Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я в определенном смысле хочу продолжить тему, начатую в цикле рождественских проповедей и занятий, но сейчас подать ее в разрезе понятия Господнего искупления и спасения. Итак, в книге «Истинная христианская религия» было сказано следующее. Без искупления ни один человек... Может, да, прикрути? Да. Да, я думаю, жарко, нет? Лучше ее выключать тут, а потом там, потому что большой ток.
Имеется в виду, чтобы перепара не было.
Да, да.
Хорошо, сейчас я буду сюда. Угу. Вот, на букву поставим, да? Выключим. Да.
Выключим, да? Нет, да может быть будет включен.
Ну, чтобы там и там, если пора.
А, да, понял.
Нет,
угу. Без искупления ни один человек не мог быть спасен. И ангелы не могли существовать в неприкосновенности. Искупить значит избавить от проклятия, спасти от вечной смерти, вызволить из ада и освободить плененных и связанных из рук дьявола. Это было сделано Господом путем покорения адов и создания новых небес. Человек иначе не мог быть спасенным. Потому что духовный мир так связан с природным миром, что их невозможно разделить. В первую очередь это касается внутреннего, которое называется душами и сознаниями у людей. У добрых они связаны с душами и сознаниями ангелов, а у злых с душами и сознаниями адских духов. Это единство таково, что если его отнять у человека – он упадет замертво, как бревно. Точно так же ни ангелы, ни духи не могут существовать, если у них отнять людей. Отсюда ясно, почему искупление совершалось в духовном мире и почему нужно было сначала привести в порядок небеса и ад, чтобы затем можно было восстановить церковь на земле. Без искупления Господом никто из ангелов не мог существовать в неприкосновенности по той причине, что все ангельские небеса вместе с церковью на земле перед Господом как один человек. Ангельские небеса составляют его внутреннее, а церковь – внешнее. Или, подробнее, высшие небеса составляют его голову. Вторые и последние небеса – его грудь, а средняя часть тела, а церковь – ноги и ступни. Сам Господь – душа и жизнь всего этого человека. Поэтому, если бы Господь не совершил искупление, этот человек был бы разрушен. Утрата церкви на земле – это разрушение ступней и ног, нижних небес – области живота, вторых небес – груди, и далее головы, которая, не имея связи с телом, впадет в обморок. Внутренний человек способен действовать, пока внешний послушно выполняет свои функции. Но если внешний человек не подчиняется и сопротивляется, и более того, если он борется с внутренним, то внутреннее не спровергается и со временем увлекается удовольствиями внешнего до той степени, что потакает и уступает ему. То же самое будет и с ангелами, если церковь на земле погибнет, поскольку тогда нижние небеса тоже исчезнут. Причина в том, что небеса состоят из людей с земли, и когда в их сердцах не остается никакого доброго и никакой истинного слова, небеса затопляет подымающееся зло, и они захлебываются в нем, как в водах Стикса. Господь, однако, прячет их в других местах и уберегает до дня последнего суда, после которого они поднимаются в новые небеса. Именно они имеются в виду в этом отрывке из Откровения Иоанна Богослова. «Я увидел под жертвенником души убитых за слово Бога и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Господь святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. В этом месте латинского слова нам открывается структура творения. Творение как большого небесного человека перед Господом, в котором человек природный есть не неким автономным существованием, а лишь нераздельной частью единого целого. Тут сказано, что все ангельские небеса вместе с церковью на земле перед Господом как один человек. Ангельские небеса составляют его внутреннее, а церковь внешнее, или подробнее, высшие небеса составляют его голову, вторые и последние небеса его грудь и среднюю часть тела, а церковь ноги и ступни. Сам Господь – душа и жизнь всего этого человека. При этом этот большой человек, или же большой человек неба, как его определяет латинское слово, не есть некой такой вещью, механистически составленной из различного рода вещественности небес и церкви, ангелов как вещественных образований и человеков как материальных вещественностей. Разумеется, что нет. Ангелы – это комплекс духовных состояний в человеческом образе, каждый из которых в этом комплексе существует именно в частном человеческом образе и посредством которых формируем общий образ ангела. Можно сказать, как суперпозиция этих самых частных человеческих образов или же духовных состояний сознания. Точно так же и человек природный есть суперпозиция различного рода духовных состояний, часть из которых относится к небесному или же ангельскому образу, а часть к дьявольскому или сатанинскому, или же адскому образу. В человеке все эти духовные состояния, как небесные, так и ангельские, также в себе присутствуют в человеческом образе, большего или меньшего совершенства, вплоть до совершенно извращенных человеческих образов, которыми в нем есть духи сатанинские и дьявольские. То есть, что значит суперпозиция? Паттерн. То есть, простые гармонические колебания, каждая вносит свой вклад, а вместе получается такая общая дифракционная картина, которая называется паттерн. Или голограмма, как ее определяют. Но каждое вот это простое гармоническое колебание, в нашем случае духовное состояние, оно тоже в совершенном человеческом образе. И каждый из них вносит свой вклад вот в этот общий человеческий образ, каким является ангел, демон ада или же человек. Эта самая суперпозиция духовных состояний и есть тем, что называется сознание. Сознание отдельного ангела, сознанием отдельного человека, сознанием отдельного демона. Разница между человеком и ангелами с демонами лишь в том, что сознание демонов и ангелов формируемо совершенно однородными составляющими, а сознание человека разнородными. Ибо в нем вся общность предыдущих раздельных степеней, то есть высших степеней творения, пребывает в одной сплошной степени, или же в последней степени творения, где эти предыдущие или же более внутренние раздельные степени присутствуют путем представительствования по соответствиям, степенями сплошными вот этого данного человеческого сознания, только более или менее внутренними сплошными степенями в нем. В этом механизме интересно то, что чем выше та внутренняя раздельная степень, в которой пребывает отдельная частность состояния сознания, тем эта частность в себе более субстанциональна и менее композитна. Самая высшая частность или же самое высшее духовное состояние сознания в творении – это солнце мира духовного, которое в себе абсолютно субстанционально и которое есть божественным сознанием в творении или же Господом в творении, о котором здесь было сказано, что сам Господь – душа и жизнь всего этого человека, то есть большого человека неба. Именно под усмотрением этого высшей степени сознания весь человек пребывает как единое целое от своей высшей степени, то есть божественного человеческого, и до самой низшей, то есть человека природного.
Это как часть Вселенной получается, да?
Это как одно божественное сознание. То есть вот тут сказано, что весь большой человек неба – это тело, а Господь – его душа и жизнь.
Это царство небесное внутри вас, да? Вот это вот как бы есть.
Да, да. То есть все человечество перед Господом пребывает как единый человек.
Участники божественного естества.
Не, как единый, как клеточки одного божественного тела.
Ага.
Как клеточки, да. То есть каждая клеточка
вы
может...
Вы состоите, как камни живые. Вот, там вот.
Да, да, вот как камни, составляющие башню. Противоположность же этому солнцу – сознание человека природного, которое в себе абсолютно композитно, то есть абсолютно составное. То есть его раздельность в себе такова, что в ней спокойно могут уживаться абсолютные противоположности, то есть и ангельское, и адское. Ангельское в этом сознании в слове называемо церковью. Адское же – человеком внешним, отделенным от внутреннего, или же человеком мертвым. Но эта самая раздельность может сохраняться лишь в том случае, если ангельское и адское пребывают в этом сознании в равновесии духовном. Тогда адское наитие не может вытеснить из человеческого сознания наитие небесное. Ибо, когда два начала взаимно действуют друг против друга, действие и напор с одной стороны равны воздействию и сопротивлению с другой, то обе силы по случаю равенства своего уничтожаются, и тогда обе они могут быть движимы по произволу третьей силы. Ибо когда два начала вследствие равного противодействия лишаются всякой силы, то сила третьего начала делает все и так легко, как если бы не было никакого сопротивления. Таково равновесие между небесами и адом. Однако это не такое равновесие, как между двумя состязающимися особами, силы которых равны между собой. Но это равновесие духовное, то есть лжи и истины, злого и доброго. Ад постоянно дышит ложью, происходящей от зла. Небеса же постоянно дышат истиной, происходящей от блага. Вследствие этого духовного равновесия человек находится в свободе мысли и воли, ибо все, что человек мыслит и волит, относится или ко злу, и потому ко лжи, или же к доброму, и потому к истине. Следовательно, когда он в равновесии, он свободен или допустить и принять зло, а потому и ложь, идущую от ада, или допустить и принять добро, а потому истину, идущую с небес. Вот это вот духовное равновесие создает в человеке природном ощущении, что он живет сам от себя. Что и злое, и доброе – это лишь составляющие его личного природного сознания. И если у него нет наития или перцепции, которая бы изнутри ему объясняла, как оно обстоит на самом деле, то он и продолжает пребывать в убежденности, что он есть порождение материальной вселенной, которая существует вокруг него, что все его состояния сознания – это всего лишь следствие химических реакций биологических в его организме, и что он рождается с созданием этого тела и умирает навсегда, исчезает с исчезновением этого тела. Это все происходит именно из-за того, что в нем существует это духовное равновесие. И он не видит, что наитие ко злому и к доброму, и приходит к нему со стороны. Человек может в этом равновесии принимать наитие зла и лжи в отношении того, что относится к жизни религиозной, к жизни моральной, к жизни общественной, то есть в том, что контролируемо его осознанием. Но он не может в этом равновесии отвергать наитие и жизнь тех внутренних механизмов своего сознания, посредством которых в этом сознании образуются общие духовные человеческие формы. Именно поэтому, хотя наитие адское и может, скажем, проявляться представительностями по соответствиям в болезнях, разрушающих тело как бы извне, оно, тем не менее, не может проявиться в моментальном разрушении всего внешнего восприятия сознания в человеке природном, образующее для этого сознание видимости, представительствующее по соответствиям органические формы его тела, а также и окружающие его как бы представительности небесного происхождения всех трех царств – животного, растительного и минерального. Именно поэтому человеку кажется, что внешняя реальность существует независимо от его сознания. Ему кажется, что его органические формы тела – это не есть представительности по соответствиям духовных процессов его сознания, а это есть некие процессы, идущие в некоем материальном теле, как вещи, пребывающие отдельно от его сознания. И что более того, его сознание является порождением этого тела, а не наоборот. Это потому человека совершенно злого, последнего негодяя могут окружать приятные и прекрасные вещи, там солнце, небо, растения, пища, которую он может потреблять вне зависимости от своего сознания. Да, ситуации, животные, там всякие овцы, птички, вот голуби и так далее. Это все происходит именно потому, что он не контролирует сознательно те духовные процессы, которые находятся у него внутри в равновесии, те духовные состояния. Если бы это равновесие нарушилось бы, человеческое сознание природное погибло бы, обратившись из природного в совершенно адское. А эта самая как бы внешняя природная реальность также исчезла бы через представительство различного рода катастроф, обратившись в как бы реальность совершенно адскую. То есть он исчез бы человек природный и стал бы просто демон ада. Такую, какова она у всех адских духов. И не было бы больше человека природного композитного, а была бы лишь сплошная субстанциональность преисподней. На чем существование нашего человечества как природной составляющей, в частности сознания большого человека неба, в отношении нашего человечества навсегда бы и завершилось. Поэтому, как говорит латинское слово, если бы Господь не совершил искупление, этот человек был бы разрушен. Утрата церкви на земле – это разрушение ступеней и ног нижних небес. Ступеней и ног. Нижних небес – области живота. Вторых небес – груди и далее головы, которая, не имея связи с телом, тут же впадает в обморок. По сути, сознание природное или же человек природный – это познание памяти, связанное с рассудочным сознанием в большом человеке неба. Волительное или же побуждение – это и есть те самые духи небесные или же адские, которые выступают импульсами или же побуждениями, действующими только через рассудочное. А точнее, через рациональное постижение там, формируемое из познаний памяти, природных познаний памяти, называемых в слове научностями. Через рациональное природное, которое может быть отделенным или же неотделенным от рационального духовного. В человеке природном, не падшем, рациональное духовное образуемо непосредственно из наития божественного или же из перцепции, то есть наитием изнутри или сверху, осуществляемого посредством познаний памяти. В человеке же падшем рациональное духовное может быть образовано лишь путем предварительного образования, а предварительно образованного, а потом преобразованного и возрожденного рационального природного, которое также возникает, опираясь на научности или же познание памяти природной, но путем рассудочного анализа и последующего синтеза понятий мышления. То есть в человеке не падшем рациональное природное образуется из рационального духовного. То есть наитие, воздействуя через познание памяти или же научности, находящейся в памяти природной, формирует рациональное духовное и из него рациональное природное. А вот в человеке падшем сначала должно образоваться природное, рациональное из анализа и синтеза, мы об этом уже говорили, и только потом оно может быть преобразовано и возрождено. То есть, по сути, это уже не раз эта тема развивалась, чтобы человек вступил на путь преобразования и возрождения, в нем сначала должно образоваться рациональное природное. Потому что человек без рационального природного не может осмыслять священное писание, через которое происходит возрождение, преобразование и возрождение. Он может его заучить, как попугай, повторять, выполнять обряды, ходить, стучать лбом, молиться. Но возрождение осуществляется только через осмысление и изменение жизни на основании осмысления. Потому что если человек меняет жизнь не на основании собственного осмысления, а подчиняясь чьей-то воле, он не меняет жизнь. Он всего лишь раб, который внутренне хочет освободиться от этого чужого понуждения. Основа сознания природного как раз и есть эти самые научности или же познание памяти природной. И именно потому, что сами по себе они относительно инертны, то по этой-то причине в одном сознании в этих научностях и могут быть механистически собраны в одно композитно целое совершенные между собой противоположности. Скажем, как в одном амбаре совершенно спокойно могут почивать вместе семена сорняков и репейников и семена пшеницы, не конфликтуя, не удушая друг друга. Конфликт начинается, когда семена высеваются в почву и начинают произрастать в растении. То есть познание памяти начинают приносить плоды через волительные импульсы в них, воплощающиеся в природные формы служений, через которые происходит в человеком природном постижение этих самых внутренних духовных состояний, образующие рефлексы частного волительного в нем. Постижение, происходящее в образах пространственно-временных событий, его как бы внешней жизни. И именно через эти самые события, о чем мы с вами уже говорили неоднократно и раньше. Вот смотрите, как образуется зародыш. Он образуется, как нам говорит латинское слово, через сосуды восприятия волительного и рассудочного. И вот эти-то сосуды рассудочного и есть те первоначальные природные научности, которые, кстати, отображаются, их можно увидеть даже под микроскопом в представительностях так называемого генома, которым определяется развитие плодоношения, которое плодоношение воспринимается человеком как событие его жизни. То есть род зародыша в утробе, рождение, последующие действия ребенка. Потом начинаются более внешние приобретения познаний памяти, которые контролируются его рассудочно. Но если бы не было вот этих по наследству полученных внутренних постижений, которые есть вот этими сосудами восприятия, о которых говорит латинское слово. Да, то есть то, что называется наследственность. И эта наследственность – это определенного рода постижения родителей, которые передаются детям как бы в биологических формах. Да. То есть дети уже с самого начала имеют определенную направленность своего постижения. Поэтому дети рождаются разных талантов, разного направления ума. И они упорно в этом развиваются. Нужно приложить большое усилие, чтобы заставить изменить направление развития этого. Да, и нету одинакового, да. Но поскольку человек природный, это лишь нераздельная составляющая часть более общего сознания человека небесного, то эти самые познания памяти в нем принадлежат также и всем остальным внутренним раздельным степеням познания. То есть, ими пользуются как своими духи, обитающие во внутренних степенях его сознания. И, собственно, эти степени сознания в нем, то есть в человеке, большом небесном человеке составляющие. Адские духи, познаниями памяти или же научностями, относящимися к злому и ложному. Ангельские духи, познаниями памяти, относящимися к истинному и к доброму. Пока тем и другим есть в чем обитать, их присутствие обеспечивает сохранение духовного равновесия. Адские духи обитают в природных познаниях памяти несовершенств. Адские духи обитали в природных познаниях памяти несовершенства преадамитов и даже людей древнейшей церкви, посредством чего в них поддерживалось также духовное равновесие. И они были именно людьми древнейшей церкви, но все еще не небесными ангелами. Для того, чтобы стать небесными ангелами, им надо было отбросить все природное. Вот эти природные познания памяти, в которых в них обитали адские духи. И именно из-за этого возможно было падение древнейшей церкви в одном из ее, так сказать, потомств. Из вот этих потенциальных научностей или уже познаний. И точно так же ангелы небесные обитали в познаниях памяти людей древней церкви, то есть церкви после падения, обеспечивая в них то духовное равновесие, которое и позволяло им оставаться людьми, а не превращаться сразу же в демонов ада, благодаря чему и сохранялась степень природное творение, даже после падения. Так что отсюда совершенно ясно можно увидеть, что проблема всеобщей погибели, которая неотвратимо надвигалась на наше человечество, как перед первым, так и перед вторым пришествиями Господними, это прежде всего была проблема тех познаний памяти, в которых в степени природного сознания могли бы обитать ангелы. Познания эти относились к слову. И они пребывали в восприятии слова писанного, а не в представительствующем это слово писанном тексте. Ибо слово, что древнее, что Ветхого и Нового Завета, было одно и то же, как в начале древней и в начале христианских церквей, так и в конце их. Что изменилось? Но вот восприятие в рассудочной части из этих самых научностей слова, или же познание памяти природной оттуда, они да. Они менялись от подлинности понимания оттуда до их совершенной противоположности. Собственно, до такой противоположности, что ангелы небесные уже не могли пользоваться этими постижениями из Священного Писания, которое оставалось неизменным, что в начале, что в конце церкви, как своими собственными природными познаниями памяти, и начинали впадать в обморок, то есть лишались всякой возможности функционировать как высшая степень сознания в едином большом человеке. В результате чего нарушалось духовное равновесие, что грозило разрушению как внутреннего порядка функционирования небес, так и внутреннего мышления, так и обращение природного сознания в однородно адское, что повлекло бы за собой исчезновение телесной или же природной, как бы внешней реальности сознания природного, то есть гибели того, что воспринимаемо было ими, как материальная реальность вне их сознания. Поэтому, согласно латинскому слову, Господь искупил не только людей, но и ангелов, потому что без искупления Господом и ангелы не могли бы существовать. Приведенным выше объяснением можно добавить следующее. Во время первого пришествия Господа ады выросли так высоко, что заполнили весь мир духов, который находится между небесами и адом. Таким образом, ады не только смешивались с небесами, которые называются последними, но и нападали на средние небеса, нанося им вред тысячу различных способов. И если бы Господь не защитил бы их, то они были бы разорены. Ады выросли до такой высоты по той причине, что в то время, когда в мир пришел Господь, весь мир совершенно отвратился от Бога из-за идолопоклонничества и магии. Церковь, которая была у сынов Израиля, а в дальнейшем у иудеев, была полностью истреблена искажением и осквернением слова. И те, и другие после смерти приходили в мир духов, где они так развились и умножились, что их никак нельзя было оттуда изгнать, и необходимо было, чтобы сам Бог сошел и сделал это силой своей божественной длани. Как это происходило, описано в работе о последнем суде, изданной в Лондоне в 1758 году. Это было совершено Господом, когда Он был в мире. Подобное тому совершается Господом в наше время, поскольку, как было сказано выше, в наши дни настало Его второе пришествие. Разница в том, что при первом его пришествии ады так сильно разрослись из-за идолопоклонников, чародеев и лжетворителей слова, а при втором его пришествии из-за так называемых христиан, как тех, что прониклись материализмом, так и тех, что искажали слово, поддерживая веру в выдумки о трех божественных личностях от вечности и о том, что страдания Господа и были, собственно, самим искуплением. По сути, миссия искупления заключалась в привнесении совершенно нового божественного восприятия слова Ветхого Завета в первом пришествии Господнем. И последующей степени этого нового божественного восприятия в слове уже заветов Ветхого и Нового во втором Господнем пришествии. И отсюда ясно, почему искупление совершилось в духовном мире. Ибо через такое новое восприятие происходило переформатирование всего содержащегося во внутреннем сознании вот этого большого единого человека. Во внутреннем сознании вот этого большого, как его определяет слово, небесного человека. Через степень природную в этом самом большом человеке. Как мы помним, до первого Господнего пришествия существовало лишь одни подлинные небеса, а именно небеса небесные. Небес духовных не было, а было лишь их внешнее подобие. Как об этом пишет слово Третьего Завета, область, где должно было быть впоследствии сформировано духовное небо, было занято тогда теми, кто пребывали во лжи и в зле, но кто могли быть содержимы в некоторой истине и в некотором добром с помощью посредий внешних, и особенно посредством представлений о высоких чинах и достоинствах. Точно таким же образом, как это происходит и в мире, где обретающиеся во зле и во лжи понуждаемы, тем не менее, как бы мыслить и говорить поистине, и как бы хотеть и делать доброе с помощью средств внешних, к которым относятся почести и прибыли. Причина же тому, что эта небесная область была тогда занята таковыми духами, заключалась в том, что добрых не доставало, и принадлежавшие к церкви духовной не были еще тогда приуготовлены должным образом. И тем не менее, всякая область в мире духовном все же должна быть заполнена соответствующими духами, ибо должна существовать непрерывная протяженность от Господа вниз к человеку. Ибо если бы не существовало протяженности этой, то человек должен был бы непременно погибнуть. Именно по этой-то причине ады выросли так высоко, что заполнили весь мир духов, который находился между небесами и адом. Таким образом, ады не только смешивались с небесами, которые называются последними, но и нападали на средние небеса, нанося им вред тысячу различных способов. Понятно, что ады не могли бы напасть на подлинные небеса. Но лишив их опоры в виде подлинных познаний памяти природное слово, они могли бы их ввергнуть в обморок, то есть лишить возможности дальнейшего, не в смысле по времени, но в смысле по определенному способу существования. И то же самое фактически произошло и во время второго пришествия. То есть что сделал Господь, когда пришел первый раз? Он принес в мир духовную степень божественной любви. И он превратил вот эти как бы небеса средние в духовные подлинные небеса. То есть ады их уже атаковать не могли. Но оставались еще первые, или же природно-духовные небеса. И вот эти небеса тоже были заполнены адами. Так, что грозило прерваться сообщение уже небесных и духовных небес с постижениями из божественного слова Ветхого и Нового Заветов. И человечеству опять же грозило бы разрушение природного сознания и исчезновение, гибель всего человечества. И вот тогда Господь пришел второй раз во своем втором пришествии, принес новое постижение, и Он область вот этих первых небес почистил, разрушил, произвел последний суд над ними, и они превратились в подлинные небеса, или же в небеса новой Господней
церкви.
Это когда Иисус говорил, что идет лукавый, но...
Не-не, это уже второе, не, это уже второе пришествие.
Это второе.
Это уже второе. Вот это об этом описывает книга «Истинная христианская религия».
Что, очень... Во мнении он не имеет ничего, имеется в виду, что он так он говорит.
Ну, да. Из чего следует, что искупление заключалось в божественном переосмыслении, в познаниях памяти природное слово, через что совершалось изменение структурного порядка всех высших раздельных степеней сознания в большом небесном человеке, что могло произойти исключительно в степени сознания природной, потому что переосмысление-то идет в природном рациональном, из духовного рационального, потому что только природное, вернее, только рациональное непосредственно работает с познаниями памяти природными. Для чего Господу от вечности и пришлось в этой самой природной степени воплотиться, а затем взять эту самую природную степень сознания, это в первом пришествии. Во втором же пришествии ему пришлось взять природную степень в сознании у натурфилософа Сведенборга и снова совершить такое же переосмысление, но уже на более внутреннем уровне природного восприятия, что и стало его вторым пришествием. То есть и первое пришествие, и второе пришествие было переосмыслением в человеческом, только в первом случае переосмысление происходило в совершенном человеческом, а во втором в человеческом природного сознания Эммануила Сведенборга. Ибо такое искупление не могло быть выполнено иначе, нежели путем воплощения Богу, поскольку искупление было полностью божественным делом. Поэтому не могло быть совершено никем, кроме всемогущего Бога, самого по себе. Для его выполнения ему необходимо было воплотиться, то есть стать человеком, по той причине, что Бог Иегова, как он есть в своей бесконечной сущности, не мог приблизиться к аду и тем более войти в него, так как он существует в чистейшем и изначальном. Поэтому, если бы Иегова, будучи таким в себе, хотя бы дохнул на тех, кто в аду, он бы мгновенно задушил бы их. Ведь он сказал Моисею, когда тот хотел увидеть Бога: «Нельзя тебе видеть лицо мое, потому что человек не может увидеть меня и жить». Да, да, да. Раз уж Моисею нельзя было видеть, тем более тем, кто в аду, где все находятся в последнем, самом грубом и поэтому самом удаленном, поскольку они самые низкие из природных. Таким образом, если бы Бог Иегова не принял бы человеческое и не облегся так в тело, существующее в последних началах творения, не было бы смысла ему приступать к какому-то ни было искуплению. Ибо как может кто-то напасть на врага, если не приблизиться к нему и не вооружиться для сражения? Однако нужно знать, что сражение Господа с Адами не было устным сражением, как между спорящими или ведущими тяжбу в суде. Такое сражение почти ничего в этом мире не значит. Это было сражение духовное, сражение божественной истины по божественному доброму, то есть самой жизненной силы Господа. Ее потоку в зримом виде никто в аду противостоять не может. То есть это было в человеческом Господа переосмысление природных познаний из буквального смысла слова. Вот вспомните, как в Рождественской проповеди это говорилось, что образование вот этих сосудов, вплоть до биологических форм, происходило через распознание из слова, пребывающее в рассудочности Девы Марии. Так вот, Мария эти познания в себя взяла генетически, а переосмысление их внутри Марии воплотилось рождением младенца Иисуса Христа. Вся жизнь Иисуса Христа от его первого зачатия и до его распятия было внутренним переосмыслением, происходящим внутри его сознания, внутри его рассудка. Вот там была настоящая война с Адамом и настоящее искупление. А его исторические действия были лишь представительностями по соответствиям, эхом, которое было доступно для восприятия человеческих сознаний природных его современников. Точно так же и второе пришествие. Это было переосмысление, совершаемое в сознании Эммануила Сведенборга. Как писал Сведенборг, когда он прозирал духовный мир, он видел, когда он читает священное писание Нового и Ветхого Заветов, как менялась структура всех небес. Всех небес. Вот кажется, вот есть такая фраза, там, дурень думкой богатей, вот сидит человек, что-то думает. А ничего подобного. Когда мы думаем, в нас меняется структура всего духовного мира. Человек обладает, вот эта последняя степень обладает вот этой потенцией переосмысления, которая может менять даже структуру внутреннюю всего творения, чем и воспользовался Господь, воплотившись в человека. Поскольку это божественное переосмысление во время первого пришествия происходило исключительно в сознании Сына Божьего или же наиболее совершенного человеческого, а божественное переосмысление во время второго пришествия в сознании божественного человека в его последних природных началах сознания, то оное переосмысление не нашло практически никакого рационального отражения в тексте Нового Завета, где оное частично отразилось лишь представлением по соответствиям, и достаточно сокровенное отражение даже в текстах латинского слова, хотя там эта сокровенность имеет определенного рода возможности для своего дальнейшего переосмысления. Вот смотрите, Господь, человек, это был не Бог, это был совершенный человек божественной наследственности, Сын Божий. И вот Он переосмыслял человек Иисус Христос от рождения до распятия. Это был процесс переосмысления. А после его прославления и его воскресения, это уже был Господь Бог в последних природных началах, которым он являлся апостолом. И вот именно этот Господь Бог в последних началах произвел дальнейшее переосмысление в сознании натурофилософа Эммануила Сведенборга. Вспомните вот эту проповедь об одержимости. То есть Сведенборг был одержим божественностью Господа, когда писал то, что нам известно под латинским словом. Но это латинское слово, это только эхо того процесса переосмысления, то есть искупления, которое божественное человеческое посредством сознания.
Как может выглядеть милосердие?
Не, но имеется в виду, что вот все мыслительные процессы сознания Сведенборга это были божественным деянием божественного природного Господа Иисуса Христа. Поэтому вот все, что происходило в том мире, через его сознание совершалось второе божественное пришествие, совершалось разрушение вот этих первых небес, уничтожение всех там ландшафтов, создание новых ландшафтов. Вот Сведенборг читал слово, думал, а структура духовного мира менялась. Но это не Сведенборг читал и думал, это Господь через него, природное сознание, читал буквальный смысл Ветхого и Нового Завета и переосмыслял природные научности, то есть постижение из вот этого буквального смысла слова. Как об этом было сказано в тексте латинского слова, что происходило во время первого пришествия, об этом никому не было известно. так как это не было открыто в буквальном смысле слова Нового Завета. Но то, что происходило во время второго пришествия Господа, мне дано было видеть своими собственными глазами. И из этого можно составить некоторое понятие и о прежних событиях, то есть о том, что происходило во время первого пришествия. Я еще не описывал, каким образом Господь привел в порядок все как в небесах, так и в аду, потому что приведение в порядок небес и ада продолжалось со времени последнего суда и до настоящего времени, то есть времени окончания написания истинно христианской религии, и будет продолжаться дальше.
Это как круговорот, да, получается?
Да, да. После издания этой книги, то есть истинно христианской религии, я опубликую книгу и об этом, если потребуется. От себя на эту тему могу сказать, что я день за днем видел и вижу божественное всемогущество Господа словно лицом к лицу. То есть он видел, как Господь в нем действует, переосмысляет и меняет структуру духовного мира. Но, как видим, тогда это не понадобилось. То есть опубликовать отдельную книгу, в которой бы описывалось изменение структуры небес и ада. Вот Сваденборг пытался написать некую книгу, которую потом у него украли. То есть, возможно, он пытался что-то писать. Она называлась «Приглашение в новую церковь», от которой остались отдельные фрагменты. Но, тем не менее, с завершением книги истинно христианской религии, с ее созданием, божественное переосмысление слова отнюдь не прекратилось. Как об этом далее было продолжено в том же месте книги «Истинная христианская религия», Господь в том же божественном всемогуществе сражается сегодня с Адами в каждом человеке, который возрождается. Ибо на всех таких людей ад нападает с дьявольской яростью. И если бы Господь не противостоял бы аду и не усмирял бы его, человек не мог бы устоять. Ад, как один чудовищный человек или же огромный лев, с которым он также сравнивается в слове. Поэтому, если бы Господь не держал бы этого льва или же это чудовище связанным по рукам и ногам, человек сам по себе, пытаясь избавиться от одного зла, непременно впадал бы в другое и затем во многие иные. То есть процесс переосмысления или же процесс божественного искупления не остановился ни созданием книги истинной христианской религии, ни с уходом своего Сваденборга. Процесс этого переосмысления Господом продолжается в каждом человеке новой церкви, который преобразовываем и возрождаем. И это называется дальнейшее развитие доктрины церкви. Всякий раз, когда ады начинают преобладать и снова нарушается равновесие, Господь приходит и восстанавливает его переосмыслением. Вот так было в сознании Чарльза Иеронима Талка, в котором произошло переосмысление. Так было в сознании людей, которые начали движение Академия, в котором было переосмысление. Так было в сознании людей, которые создали доктрину новой Господней Церкви. Вот если мы возьмем Хьятта, например, в нем Господь, преобразуя и возрождая его сознание и действуя в нем, переосмыслял природный смысл уже латинского слова, и рождалось новое учение, и это было божественное учение, потому что Господь присутствует также и в доктрине церкви. И когда нам оставались вот книги Талка, проповеди Хьятта, потом проповеди, которые потом были изданы, назывались Дехимлишлир, то есть небесное учение, которое было издано в Соединенных Штатах на английском языке. Но эта доктрина тогда рождалась в голландской общине, на голландском языке. Потом было переведено и издано в Амстердаме. Это все еще продолжается то же действие божественное второго пришествия. То есть переосмысление. Почему? Потому что происходит от начала развития церкви доктрина во всей ясности, учение во всей ясности. Люди ясно понимают. А потом в следующих умах начинается забвение этой доктрины, и что гораздо хуже, ее лжевотворение. И тогда то, что было хорошо в начале церкви, становится лжетворенным ядом, губящим ее в конце. Это вот как пища. Пока пища свежая, мы ее едим, и наше тело растет. А оно полежало, начало гнить, процесс разложения. Если мы попытаемся есть ту же самую пищу, то мы отравимся и умрем. Поэтому нельзя жить прежними постижениями. Постижение должно быть живым, индивидуальным процессом.
Это как она одним откровением жила, а да. Впоследствии, когда ей сказали, подойди, ну, Иисус, он, ну, мешу вас, слегка не в себе, чтобы его забрало.
Да, вот Мария.
Отец и мать.
Да. То есть...
Вроде ситуация как бы это...
И в этом переосмыслении того же самого природного смысла слова приходится отвергать старое ради нового. Вот эти слова, которые были написаны в книге приглашений к новой церкви, их относят обычно к вере старой христианской церкви, а думают, что доктрина новой церкви уже установлена, и постижения наших предков – они за нас уже все продумали, а нам остается только оставаться в том, что они за нас продумали. Ничего подобного. Потому что, как говорит латинское слово, вера новой церкви ни в коем случае не может уживаться с верою церкви прежней. И если они будут соединяемы между собой, то отсюда произойдет такое столкновение и разногласие, что абсолютно все, относящееся к церкви у человека, разрушено будет. Это потому неизбежно, что вера прежней церкви и вера новой церкви совершенно разнородны, ибо вера прежней церкви порождаема была идеей о трех божествах, но вера новой церкви порождаема идеей одного Бога. Из этого следует, что все, кто утвержден в вере прежней церкви, не в состоянии, не подвергая жизни своей духовной великой опасности, войти в относящиеся к вере новой церкви. Это они сделать смогут лишь тогда, когда совершенно разуверятся в наималейших частностях и искоренят в себе совершенно все к этой старой вере относящейся, вместе со всеми ее догматами. То есть вера прежней церкви может спасать. Мы знаем, что Господом спасаемы и иудеи через свою религию, и буддисты, и все остальные. Но для того, чтобы войти в процесс божественного живого присутствия, то есть подлинного переосмысления, нужно находиться вот в этом потоке, потоке рождения доктринальности в церкви. В каковой доктринальности сам Господь вживе присутствует в сознании у преобразуемого и возрождаемого человека, давая ему как следствие преобразования и возрождения, но используя его для нового переосмысление, то есть искупление, освобождение и спасение всего нашего человечества. Аминь.
То, что вчера еще было добром, то сегодня может оказаться со своей противоположностью.
Да, да, как правило, за это.
Это здесь вот нельзя сравнить такой вот прообраз, как вот, вот это равновесие нарушилось, когда перед Ноем было вот эти люди, ну, настолько оно извращение было, что вот эти вот прообраз, как, ну, вот, там, как мое мышление, что вот дождя, вот это вот Божьего благословения, которое которое с неба было, они просто в нем утопли, они не могли, ну, воспринять вот это вот, да, уже настолько накопление было, да, вот это вот равновесие нарушилось, да, когда вот свиной.
А в чем дело? Ведь воды потопа, они собой представительствуют божественное, вернее, зло человеческое. То есть зло, накапливаясь, ну, начинает давить на мозги. Да, начинает давить на мозги. То есть меняется восприятие. Слово-то оставалось то же самое.
Ну, равновесие нарушилось вот этого, вот, да, получается, да?
Не-не, равновесие как нарушается? Равновесие между духовным, между небом и адом, это духовное равновесие, когда человек может свободно выбрать зло, а выбрать добро. У него есть добро, и у него есть выбор. А равновесие нарушилось, выбора нет. Он неизбежно будет выбирать,
ну,
только зло. Потоп – это следствие, это,
ну,
не,
да,
причина.
Потоп – это следствие, да. Вот.
Да.
Я немножко соотношение…
То есть Господь сдерживает, сдерживает, сдерживает зло, а потом невозможно. Он открывает, и это зло смывает все старое. То есть старая церковь исчезает. Вот смотрите, сейчас то же самое в Европе. Старая христианская церковь исчезает под потоком зла. И это зло уничтожает иудейскую, и мусульманскую церковь.
Вот извините, это вот понимание, когда Ной говорил, что будет дождь, а дождя не было. И ему крутили виска, говорит, что, ну, ты, мол, этот, не так понимаешь, как мы. Ну,
ну вот смотрите, сейчас умные люди говорят европейцам, то, чем вы занимаетесь, ведет к уничтожению вас, как они вас уничтожат.
Все эти...
Да, а нет, что вы, наоборот, все развивается, все прогрессирует, толерантность растет, эти адаптируются, беженцы, они становятся европейцами, они, ничего они не адаптируются. Они становятся тем потопом, который разрушит и уничтожит Европу.
Потому что несоответствие, вот, да, вот как вы беженцев говорите, еще как первый поток был арабов, иммигрантов, ну не этот, а, ну, просто люди приезжали с арабского мира, и Германия принимала, они были в ужасе, там другая культура, они выставили двери и повесили.
Нет, просто зло находится внутри. То, что происходит снаружи, это только представительство, ну, по соответствию.
Да, да, то, что как мы видим.
Вот помните вот слово «ищите прежде всего Царствие Небесного», а все остальное вам приложится.
Кстати, неправильно. И это приложится. Вы ищите Царство Небесное, и это.
Ну, не важно. Важно то, что если ты ищешь правды Царства,
ну,
Божия,
да, да,
то внешнее
это
твое образуется.
Вот это,
если ты ищешь внешнее благополучие,
да, другое, да,
то не будет и того, и другого.
Ну да, и того, и другого. Но...
Как-то так случилось, что где-то примерно 15-16-17 января я сижу в интернете, самое, я уже освоилась с этим компьютером, кино. Мел Гибсон, в «Страсти Христовой». Я вот сразу начинаю, он так идет, у нас останавливается, перенабирается, накапливается эти кадры, какие-то выпускаются. Я пошел, пускай посмотрел, пошел посмотреть в Академию наук, здесь вот, а там помощнее. Я сделал небольшой экранчик, где-то два таких вот, и смотрю. И вдруг я вижу, когда иудеи, значит, первосвященники, значит, сидит Понтий Пилат, Иисус стоит весь в рубцах. Это самое, вот сейчас его будут бить. Они его кричат. И я слышу, как кричат это священники с нынешней церкви, иудейской, христианской, мусульманской, индуистской, ламаистской, все. Все кричат, как они осуждают Иисуса. Как они осуждают, не из них вылезает, вот не сегодняшний. Я это вот так просматриваю между кадром, между строк, вижу, как это сейчас наша жизнь. Вот посмотри, если есть возможность, посмотри к своей страсти Христовой. Совершенно новое. А я лет 5 тому смотрел, это совсем другое как-то так. Мне вот такое зажало, я ничего не понимал. А тут с интересом, они его бьют, я так, а вот как они кричат, как их называть, шапка, как они его кричат, ну, там каждая фраза, только вот это, посмотрите, один, второй, третий, там уже внешне как убьют, гвоздями, а вот как они, а прямо, значит, на крестах висит, и тот, который, значит, не признал Христа, так и ворон свалился ему сюда, и выклевывает глаза, Ну, так вот, все символика и вылезает. А вот она, опа. Ну, тут удивительно так вот. Вот посмотрите, посмотрите, страсти Христовы. Это такое мистика вылезает.
Вот еще я вот про образ обратно. Здесь вот что вот как несоответственно, и когда вот интересно в обетованную землю вошли молодое поколение, старое не вошло поколение, только те, которые правильно слышали и вот переосмыслили Халил и Иисус Навин, вошли тоже. Понимаете? Те поколения, оно осталось легло костями в пустыне. Вот, как бы вот тоже. Такое, как, что вот те наследники вошли в обетованную землю, молодое поколение. И что интересно, обратно, как вот Мария и Халев Иисус Навин, вот тоже, они слышали, что не слышали другие разведчики, ну, о Господе. Те вообще ничего, они просто смотрели, говорят, они внешне увидели, что вот эти люди большие. Мы, говорит, не возьмем эту землю обетованную. Господь же что дал? Обещал, ну, как бы, эту землю. А эти Халев Иисус Навин, они вот как раз не смотрели, а слышали слово, прислушались, что эти люди говорят, говорит, за ними стоит Бог, всемогущий Бог такой, ну, что сильный, что мы, говорит, слабы против этого. Вот что они услышали. И почему они вошли в этот самый, могли овладеть этим народом. Ну, как бы интересно такое, что новое поколение вошло. Ну, вот это переосмысление, как вы говорите.
Ну, что, если так
попросить. Да, 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 да. В принципе, я как прообразно беру в целом. Да. Что,
ну, давайте помолимся. Да.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
В общем, как бы главный вывод то, что переосмысление слова в нас может быть божественным действием, которое влияет на структуру всего творения. И само чтение, размышление, отдание себя Господу, чтобы он переосмыслял преобразование себя, и является вот этим подлинным действием Господа и учреждением Церкви в человеке.